слушаете «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Письмо в 30 век». Редакция газеты «Нью-Йорк Таймс», увлеченная, как и множество людей, сменой тысячелетия, решила создать капсулу времени. Что лучше всего расскажет будущим поколениям о нашем времени? Для решения этого вопроса в специальный комитет вошли журналисты, архитекторы, инженеры и ученые. Что же внутри капсулы? Об этом в передаче Александра Генниса рассказывает Марина Ефимова. Впервые в эфире 3 февраля 2000 года.
Не успел завершиться 1999 год, как он уже вошел в историю как самый исторический из всех, которые мы знали. Никогда еще историки не были в такой цене, как в дни, недели и месяцы, предшествующие круглой дате. Манящая близость третьего тысячелетия провоцировала пристально взглянуть на тот путь, который человек уже проделал. Целый год мы подводили итоги всему на свете. С каждой минутой, приближавшей нас к 2000-му рубежу, все гуще становился интеллектуальный поток всевозможных выкладок, анализов и рассуждений. Чем упорнее готовил нас календарь к ослепительному юбилею, тем охотнее мы превращались в бухгалтеров и счетоводов истории. В процессе отбора людей столетия и тысячелетия, я и сам с немалым азартом участвовал в составлении таких реестров, сформулировалось одно общее наблюдение, которое мне, на гаснущей волне хронологического возбуждения, не терпится поделиться. Суть этого наблюдения в том, что историческая истерика вокруг 2000 года возродила, казалось бы, безнадежно устаревшую концепцию гения, которую с экзальтированным пафосом развивал Томас Карлайл и другие романтики XIX века. Оказалось, что вопреки тому, что считали революционеры всех времен и народов, стремление к неравенству – одна из самых неистребимых страстей. Видимо, нас подспудно ужасает картина нерасчлененной личностями людского болота. Сбежать из этого кошмарного социального пейзажа можно лишь в одном направлении – вверх. Отсюда наша любовь к иерархиям, таблицам и перечням. Человеческая масса, расставленная по ступенькам пьедестала, приобретает стройность, красоту и целеустремленность пирамиды. При этом не так уж существенно, из каких именно кирпичиков сложено это социально-архитектурное украшение. Форма здесь легко обходится без содержания. Иерархия убийц, злодеев, футболистов или звезд экрана ничуть не менее увлекательна перечня героев и мучеников. Важен сам по себе пьедестал, который мы норовим заполнить фамилиями, происшествиями, на худой конец ценами. Прямой результат этого процесса – возвращение романтической концепции гения. Завершая грандиозный этап в своем развитии, вплотную подходя к порогу таинственного будущего, история с жгучим любопытством изучает гениев добра и зла, которые сделали мир таким, каков он есть. Прошлый год Америка переживала исторический бум, но никто в нем так не отличился, как «Нью-Йорк Таймс». Я бы сказал, что эта газета просто узурпировала тему тысячелетия. К тому, надо сказать, были вполне объективные основания. В последнее время «Нью-Йорк Таймс» окончательно укрепила свой статус безусловного лидера информационной цивилизации. Сейчас газета достигла беспрецедентного могущества, в том числе и финансового. Ее акции стоят 2 миллиарда долларов. Дело, однако, не в деньгах, а в интеллектуальном и художественном уровне, который не устают подтверждать грозди пулитцеровских премий. «Нью-Йорк Таймс» и в самом деле аристократ американской медии, ее самый образованный, самый умный, самый влиятельный орган. Добавляя новые секции и увеличивая круг авторов, газета все время растет и в размере, и в широте охвата современности. Сознательно и упорно она стремится превратить каждый свой выпуск в исчерпывающий полную энциклопедию сегодняшнего дня. Рассвет газеты удачно совпал с исторической сменой дат. Готовясь отметить невиданный юбилей, «Нью-Йорк Таймс» сумела собрать чрезвычайно впечатляющую компанию экспертов, силами которых были подготовлены 6 специальных выпусков, подводящих самые разнообразные итоги второго тысячелетия. Эти толстенные журналы должны сами по себе войти в историю, точно так же, как и номер газеты от 1 января 2000 года, напечатанный на особой, нежелтеющей бумаге. Он рассчитан на то, чтобы его передавали по наследству. редакция затеяла широко разрекламированную футурологическую экспедицию в 30 век, то есть в следующее, уже не третье, а четвертое тысячелетие. Газета изготовила свою капсулу времени. С помощью Марины Ефимовой мы подробно расскажем о том, как сооружалась капсула «Нью-Йорк Таймс», о том, что в нее войдет, а напоследок поговорим об адресатах этого послания, обитателях 30-го столетия, таинственных жителях будущего.
Идея долгосрочной капсулы времени, этой консервной банки, которая бы сохраняла в течение 10 веков несколько наиболее типичных принадлежностей нашего времени, появилась в 1998 году у журналистов газеты «Нью-Йорк Таймс». В штате Массачусетс при перестройке местного банка была вскрыта коробка, заложенная под фундамент век назад. В ней прекрасно сохранилась газета 1898 года и расписание местных поездов. Тут вспомнили, что в 1976 году президент Форд собственноручно вскрыл другую капсулу времени, заложенную за 100 лет до этого некой миссис Чарльз Дейм. В отличие от бережливых банкиров, щедрая дама упаковала туда чайный сервиз, часы в бархатном футляре и несколько книг в кожаных переплетах. Все это прекрасно сохранилось. Конечно, тысячелетняя консервация – дело гораздо более рискованное, но зато и гораздо более соблазнительное. Даже столетний сервиз и часы вызвали ностальгический восторг у людей, которые их разглядывали. Какой же фурор произведут вещи, найденные через тысячу лет, и не случайные, а тщательно отобранные учеными-мудрецами? Прежде всего, нужно было решить, какой будет сама капсула и где ее поместить, чтобы через тысячу лет ее непременно нашли. История и тут предлагала примеры. В 1939 году владельцы фирмы «Вестингаус» зарыли в землю в Квинсе, на территории, проходившей тогда в Нью-Йорке всемирной выставки, длинный торпедообразный контейнер. Он должен быть вскрыт через 5000 лет. Другую капсулу времени, наоборот, отправили в космос, сделав из нее маленького спутника Земли. Но нынешний комитет по созданию капсулы, состоящий из журналистов, архитекторов, инженеров и ученых, принял совершенно другой подход к делу. Раньше капсулы закладывали, иначе о них забывали. Из 10 тысяч капсул, зарытых в землю в прошлом веке, большая часть оказалась потерянной. Поэтому на этот раз, наоборот, из капсулы решено было сделать выставочный экспонат, постоянно находящийся на виду всего мира. Соответственно, капсула должна быть красивой. Как сказал один из членов комитета, красота имеет больше шансов быть спасенной. Нынешняя капсула похожа на цветок из нержавеющей стали. Или, как сказал ее создатель, испанский архитектор и инженер Сантьяго Калатрава, победивший на конкурсе 48 претендентов, она похожа на движение, застывшее в кристалл. Правда, журналист Джерри Адлер язвительно заметил, что эта капсула даст будущим поколениям ложное представление о том, что наша цивилизация больше ценила красоту, чем материальные ценности. Но, возможно, это замечание сделано из ревности. Капсулу задумали в «Нью-Йорк Таймс», а Джерри Адлер, редактор «Ньюсвика». Капсулу времени решили поместить в Нью-Йорке. Но где именно? Сначала выбрали Центральный парк, сердце Нью-Йорка. Но его директор заявил, что малейшие изменения паркового ландшафта должны утверждаться таким количеством организаций и частных лиц, что на это уйдет половина срока, на который рассчитана капсула. Тогда обратились к руководству Музея естественной истории, и оно выразило полный восторг. Дело в том, что капсула будет представлять собой постоянно действующую выставку. Несложное содержание ее оплатят частные фонды, а доход от посетителей пойдет музею. Her lips are happy things to thank her. The fiddle, fiddle, something so sublime. All the women tear their blouses off, and the men they dance on the polka dots. And his partner found, and his partner lost, and it's hell to pay when the fiddler stops. It's closing time. В эфире передача Александра Генниса «Письмо в 30 век». Нью-Йоркская капсула времени. Я видел капсулу времени, выставленную на обозрение в Музее естественной истории. Она поразительно красива.
Однако среди проектов, не добравшихся до финала, было несколько и более остроумных предложений. Так, израильтянин Эзри Тарази, кстати сказать, конструктор противогаза, который носили в Израиле во время войны в Персидском заливе, предложил поместить капсулу в особый бассейн с нефтью. Тарази подсчитал, что 110 тысяч галлонов горючего будет гореть 365 тысяч дней. Когда тысячелетний факел погаснет, потомки смогут добраться до капсулы. Другой, более игривый вариант предложила группа дизайнеров из Нью-Йорка. Они решили изготовить капсулу в виде титановой сережки и надеть ее на ухо статуи свободы. Архитекторы из Санта-Моники задумали зарыть капсулу в Централ-парке, а карту захоронения напечатать на каждой банке Кока-Колы. Так капсула не затеряется в веках, до адресата из 30-го столетия дойдет хоть одна из 4,5 миллиардов банок, которые каждый месяц выпускает Кока-Колу. Но больше всего мне понравилась по-настоящему оригинальная идея миланского художника Гаэтана Песца, решившего использовать в качестве капсулы дерево, секвою, способную прожить 1000 лет. Послание потомкам, как предлагает проект, следует написать микроскопическими буквами лазерным лучом прямо на стволе саженца. С ростом дерева надпись будет становиться все заметнее, пока жители 4-го тысячелетия не прочтут письмо, доставленное им живым почтальоном. Как бы занятны ни были все эти проекты, комиссия, собранная редакцией «Нью-Йорк Таймс», сочла их непрактичными и остановилась на металлическом цветке, который построил архитектор Сантьяго Калатрава. О том, что произошло дальше, рассказывает Марина Ефимова.
Главный вопрос затеи – что будет храниться в капсуле и будет ли ее содержимое вызывать интерес посетителей? Внутри фантастического сооружения Сантьяго Калатравы оставлены полости общим объемом в 2 с небольшим кубических метра. Первое, что предложили члены комитета, поместить туда Библию, собрание сочинений Шекспира, роман Джойса «Улисс». Язвительный Джерри Адлер заметил, что если нужно выбрать один том, представляющий современную американскую культуру, то это будет не литературное произведение, а скорее каталог фирмы «Заказы почтой». Но вряд ли, пишет он, это вызовет энтузиазм посетителей музея. Любопытно, кстати, сказать, что печатные материалы решено поместить в капсулу времени не в виде компактных дисков или магнитных пленок, потому что оказалось, что все они весьма скоропортящийся товар, не говоря уж о том, что их будет не прочесть без соответствующих софтвера и хардвера. Смешно, но по уверениям экспертов, самый долговечный способ сохранить текст – отпечатать его на бумаге. Специалисты по консервации предлагают еще никелевый медальон размером с печенье, наподобие того, который изготовлен в лабораториях Лос-Аламоса на случай ядерной войны. На нем может быть выгравировано ионовым лучом около 90 тысяч страниц текста, читать который нужно под микроскопом.
Капсула времени – вызов будущим археологам. И мы можем только надеяться на то, что они справятся со своей задачей лучше нашего. Проблема в том, что ученые вынуждены опираться на раскопки, а этого далеко не всегда достаточно для составления вразумительной картины чужой жизни. Так, американский историк Луис Мэмфорд в своей книге «Миф машины» писал, что мы несправедливо оцениваем достижения первобытных народов, потому что судим о них лишь по материальным достижениям их цивилизации, руинам примитивных сооружений или остаткам утвари и орудий труда. Между тем, главные успехи архаической культуры слишком эфемерны, чтобы сохраниться в веках. Это песни, пляски, религиозные церемонии, бытовые обряды. Эта параллель делает естественный вопрос. Смогут ли жители 30 века узнать о нашем внутреннем мире по тем вещам, которые они обнаружат в Нью-Йоркской капсуле времени?
Чаще всего древние цивилизации не выбирали свои реликвии, пишет журналист Джеймс Беннет в статье «Наши любимые вещи». Загадочные следы на земле, вмерзшие в лед кости, пустоты в окаменевшем пепле Везувия, принявшие формы человеческих тел – все это намеки, вслепую разбросанные природой и историей. То, что было оставлено намеренно, с целью впечатлить далеких потомков, почти не сохранилось. Разве что египетские пирамиды да головы с острова Пасхи. Что же станет нашими пирамидами? В 1939 году президенту университета в Атланте Торнуэлу Джейкобсу приснился сон о конце света. Джейкобс организовал закладку капсулы времени, которую завещал открыть в 8113 году. В капсулу он вложил то, что считал важным – учебник английского языка, несколько пластинок, на которых было записано произношение, и даже патефон для проигрывания этих пластинок. Джейкобс был уверен, что к 9-му тысячелетию английский язык будет таким же мертвым, как сейчас мертв язык хеттов. Кроме того, он вложил в капсулу образчики алюминиевой фольги и пластика, а также вещественные свидетельства человеческих страстей – табак, жевательную резинку, банку пива «Будвайзер» и щепотку опиума. Фирма «Вестингаус» поместила в свою капсулу книгу «История замораживания и консервирования пищевых продуктов», не без основания считая эти процессы одними из самых значительных достижений нашей цивилизации. В 60-х годах содержимое капсул времени стало игривым. Бикини, противозачаточные средства, пластинки с песнями Битлз. Сейчас газета «Нью-Йорк Таймс» проводит новый опрос. Что положить на тысячелетнее хранение в капсулу времени? Многие предложили джинсы. «Это самая демократическая одежда на свете», — сказала Эллен Бейл. Ее носят все, от бедняков до миллионеров. Роберт Пол предложил поместить в капсулу список болезней, которые сейчас считаются неизлечимыми. Элизабет Мендона, иммигрантка из Африки, высказалась за унитаз, который она считает одним из чудес 20 века. Маленький мальчик из Колорадо предложил положить в капсулу бомбу замедленного действия. Они откроют, она как взорвется. Его учительница приготовила для капсулы кирпич, основу наших жилищ. Кто-то предложил положить в капсулу антидепрессант «Прозак» как главное лекарство нашего времени. А один вьетнамский ветеран отдал журналистам для капсулы медаль «Пурпурное сердце». «Берите, берите, у меня их 5». Через 1000 лет кто откроет нашу капсулу? Или ее не заметят? Или выбросят в мусор? Да и что от нее останется? Мы знаем, что даже у совершеннейших человеческих изобретений почти нет шанса выйти невредимыми из медленной дробилки времени. И все же мы надеемся, что будущие жители планеты, люди, существа, пришельцы из других галактик, будут испытывать то же волнение или, по крайней мере, любопытство, какое мы испытываем, вглядываясь в черепки амфор, в берестяные письма, в фаюмские портреты. Their blouses off, and the men may dance on the polka dots, and his partner found, and his partner lost, and it's here to pay when the fiddler stops. It's closer down. Now we're lonely, we're romantic, and Saturdays with acid and the. Чтобы отправить послание дальним потомкам, мы должны хотя бы догадываться о том, какими они будут. Вот об этом я и хочу поговорить напоследок. Дело в том, что какими бы странными ни казались описания в фантастических романах, все они обычно приходят из очень недалекого будущего. Наше воображение редко заглядывает дальше 1-2 веков. Но что же произойдет через 10 столетий, когда придет время открыть капсулу? Через 1000 лет, считает самый смелый из футурологов, у человечества, решившего свои внутренние проблемы, останется только 2 фронтира – макрокосм и микрокосм. Первый путь ведет к освоению Вселенной, второй – к постижению себя. Лишь эти задачи настолько грандиозны, что мы можем и не успеть их выполнить за те 5 миллиардов лет, которые остались жить нашему Солнцу. Так, чтобы постичь тайну сознания, надо понять устройство мозга, этого бесспорно самого сложного из всех феноменов, с которыми сталкивалась наука. Однако, если мы когда-нибудь сумеем узнать, как работает мозг, то у обитателей 30 века появится подлинно мучительная проблема – что делать с этим знанием? Ведь, разобрав мозг по полочкам, ученые смогут определить, от чего зависит наше счастье и несчастье, где коренятся представления о добре и зле, какой участок отвечает за гений, а какой за злодейство. Но отсюда уже один шаг до искусственно сконструированного человека, который будет не только сильнее или быстрее нас, но и умнее, добрее, лучше. Как видим, путь в микрокосм заводит мир в этический или теологический тупик, выход из которого лежит за пределами не только современной науки и техники, но и совести. И все-таки есть надежда, что наши потомки поймут отправленное им письмо просто потому, что они будут похожи на нас больше, чем мы сейчас думаем. По этому поводу мне вспоминается эпизод из романа Фазиля Искандера. У него там 2 героев рассуждают, о чем будут мечтать люди через 1000 лет. Один говорит, мечтать будут о том, чтобы решить жилищный вопрос. Ну, возражает другой, это мелочи, с этим-то быстро справиться. Однако настаивает первый, ведь и 1000 лет назад все были уверены, что к 2000 году жилищного вопроса не останется. Sweet companion, Jesus.
слушали передачу Александра Генниса «Письмо в 30 век. Нью-Йоркская капсула времени».
Her lips a happy face to thank her. The fiddle, fiddle, something so sublime. All the women tear their blouses off, and the men they dance on the polka dots. And his partner found, and his partner lost, and it's hell to pay when the fiddler stops. It's closing time.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Русские вопросы», «Виктор Пелевин», «Муравьиный лев», «Темные очки и отшельничество», «Презрение к премиям и миллионные тиражи», «Отторжение в слоях литературного истеблишмента» и «Культовое отношение у молодежного читателя», «Атеистическое прошлое» и «Дзен-буддистское настоящее». По Пелевину писатель никому ничего не должен. Статья в американской газете разбирает этот литературный феномен. Выпуск «Русских вопросов» подготовил Борис Парамонов. Впервые в эфире 3 февраля 2000 года.
В журнале «Нью-Йорк Таймс Магазин» 23 января напечатана статья о Викторе Пелевине. Автор статьи Джессон Коули, интервьюировавший писателя в Москве и Лондоне. Как всегда в американской прессе, под заголовком статьи крупным шрифтом напечатана фраза, долженствующая дать краткое резюме всего сюжета. Здесь она звучит так. «Живописуя эксцессы современной России, романист Виктор Пелевин вызвал негодование московских литературных кругов и восхищение молодежи». Начинается статья со следующего интересного сообщения.
Вернувшись недавно в Москву после пребывания в буддийском монастыре в Южной Корее, Виктор Пелевин был потревожен телефонным звонком от православного священника, звонившего по поручению патриарха. Патриарх хотел узнать, почему Пелевин, в отличие от великого Александра Солженицына или даже величайшего Льва Толстого, пренебрегает своей верой, христианством. «Я ответил, — говорит Пелевин, — что я не пренебрегаю христианством, просто вырос в атеистической стране». Это не удовлетворило священника. Он сказал, что «коли я так популярен среди молодежи, это налагает на меня ответственность, я должен подавать пример». Я был вежлив со старцем, но его ожидания насмешили меня. Я писатель, я ни перед кем не ответственен.
Весьма пикантная в этом разговоре ссылка на Льва Толстого. Русская церковь делает вид, что забыла об одном памятном событии – отлучении ею Толстого. Но самое интересное здесь позиция самого Пелевина, заявившего о безответственности писателя. Это, конечно, революция в русской литературе, в самом облике русского писателя, всегда в прошлом бывших носителями морального сознания общества. Эту перемену фиксирует и автор статьи Джессон Коули, говоря об этом так.
Так же, как Москва вырвалась из коммунистического тупика в хаос постсоветской жизни, так и образ современного русского писателя радикально изменился, не напоминая больше ничем знакомую по прежним временам фигуру поклоняемого ясновидца или героического диссидента. И если кто-либо зримо выражает нынешний образ писателя, так это 38-летний Виктор Пелевин, молчаливый отшельник со стриженной наголо головой, модным интересом к дзен-буддизму и пристрастием к темным очкам, редко им снимаемым.
Дальнейшие рассуждения автора показывают, что Пелевин не такой уж модельный нынешний писатель. Скорее наоборот, явление в своем роде уникальное.
В то время, когда книжные прилавки Москвы завалены всякого рода бульварщиной и порнографией, продолжает Джессен Коули, Пелевин являет зрелище необычное. Подлинно популярный серьезный писатель. Он почти единственный среди нынешнего поколения русских писателей, кто говорит своим собственным голосом и пытается писать о нынешней русской жизни в ее собственных идиомах. Это подлинно современный голос. Он одновременно ироничен и гиперболичен, изыскан и забавен. Он пишет хорошим стилем о плохой жизни. Его склонность к фантастике и гротеску, интерес к наркотикам, компьютерным играм и поп-культуре отвечает интересам поколения, которому кажется устаревшим традиционный роман. В отличие от многих других русских писателей, занятых травмами советского прошлого, Пелевин не избегает нынешних проблем. Он касается их с интересом ребенка, восторгающегося бабочкой, что не мешает ему обрывать ее крылья.
Дальше автор статьи в New York Times Magazine пытается объяснить американскому читателю, что означает название нового романа Пелевина «Поколение П», приводя трактовку самого писателя. Это и Пепси, и фамилия автора Пелевин, и еще, напрягая силы Джессен Коули, грубое слово русского сленга, которое можно приблизительно перевести как «абсолютная катастрофа». Много места в статье занимает рассказ о книгах Пелевина и его писательской биографии. Характерны приводимые автором суждения о Пелевине представители русских литературных кругов. Критик Немзер назвал его инфантильным автором, пишущим для инфантильного общества. Профессор литературы Русского гуманитарного университета Шайтанов говорит, что Пелевин – это подставное лицо, самозванец, у Коули – фони, а книги его угрожающе пусты. Зато, несомненно, любовь молодого поколения, для которого Пелевин – авторитет и что-то вроде учителя жизни. Ему задают вопросы вроде «Вы занимались любовью под наркотиком экстази?». Других писателей спрашивают о Ельцине или о НАТО, смеется Пелевин, а мне задают такие вопросы. Недавно российские «зеленые» заявили, что выдвигают кандидатуру Пелевина на должность премьер-министра. Пелевин прокомментировал это следующим образом. «Политика в России – это борьба различных групп за контроль над деньгами, и «зеленые» не представляют исключения». Джессен Коули пишет далее о том, как Пелевина дважды обошли Букеровской премией, характерный знак отношения к нему литературной элиты. Он забыл упомянуть, что Пелевин получил так называемого «малого Букера». И приводит различные суждения Пелевина об этом сюжете.
«Я ничего не жду от литературного истеблишмента. Они знают, что у меня нет ни малейшего интереса к их миру, ко всем этим комитетам, рецензиям и премиям. Все, что я могу сказать, что мои книги разошлись по России тиражом почти 1 000 000 экземпляров. У меня есть читатели. Букер ничего для меня не значит. У меня нет желания быть частью этого мира. Единственное, что меня интересует, это сделать что-то, что отвечает моему видению мира и что будут читать. Знаменитость для меня – это нечто виртуальное. Подумаешь, большое дело увидеть свою фотографию в газетах. Буддизм меня привлекает еще и потому, что помогает очистить голову от мусора современной жизни. Я терпеть не могу всю эту шумиху. Она отвлекает меня от работы. Я могу писать только тогда, когда знаю, что люди от меня отвязались. По натуре я человек застенчивый и не люблю привлекать к себе внимание. Я и темные очки ношу по этой причине, и позирую в них сейчас поэтому. Это единственный способ сфотографироваться, не будучи сфотографированным, если вы понимаете, что я имею в виду».
По этому поводу Джессен Коули пишет, что такая скрытность, уединенность, отшельничество Пелевина еще более способствует привлечению к нему внимания. Но таковое привлекают не только детали его поведения, а, что много важнее, его книги, причем не только в России. В Америке уже вышли «Омон Ра» и сборник его рассказов, а сейчас готовится к печати «Чапаев и пустота», названная в английском переводе «Мизинец Будды», и «Поколение П». То есть можно сказать, что на Западе появился основной корпус сочинений Пелевина, весомая компенсация к неполученным букеровским премиям. Как всегда, в американской журналистике портрет описываемого лица сопровождается подробными деталями его биографии и личной жизни. Джастин Коули рассказал о происхождении Пелевина из военной номенклатуры, о том, что он учился в техническом вузе и работал в рекламном агентстве, о том, как его открыла редактор журнала «Октябрь» Наталья Перова, что живет он в одной квартире с матерью, и о многолетней girlfriend Пелевина Нине, жениться на которой он не против, но сомневается, нужно ли это дело – заводить семью и детей в современной России. Стабильной жизни препятствует не только обстановка в России, но и личная склонность Пелевина к перемене мест.
В сентябре он снова упаковался, поехал за границу. Сначала был 2 месяца в Германии, а потом двинулся в Южную Корею, где проводил время в медитациях с буддийскими монахами. «Когда я был в Корее, в монастыре, — говорит Пелевин, — все в мире казалось исчезнувшим в молчании. Я прекратил курить, я был собран и концентрировался только на важном. Если вы разумный человек, жизнь в России вас изматывает. Моя мечта всегда будет движение. Если бы я покинул Россию, то только для того, чтобы непрерывно путешествовать, нигде не останавливаться надолго, нигде не оседать. Я не люблю быть привязанным к одному месту. Это меня отупляет».
Интересный возникает образ из статьи New York Times Magazine «Отшельник-путешественник». Впрочем, у этого парадокса есть одна, несомненно, русская коннотация – «странник». Получается, что Пелевин не так уж далек от традиционно русского христианского типа, как это показалось озабоченным православным клерикалам. Ну, конечно, это весьма далеко от официальной церковности. «Ищи ветра в поле», как говорил Синявский о Пушкине, и недаром в обоих случаях возникает образ пустоты.
«Пелевин – это такого рода писатель, – пишет Джессон Коули в конце своей статьи, – который видит то, что он хочет видеть, и его дар открывать странности в самых обычных обстоятельствах создает в его книгах ощущение фантасмагории. Если его книги вообще о чем-то, то о добровольном самоотчуждении, о внутренней свободе, достигаемой в молитве и медитации».
Молитвы, медитация, христианство, буддизм – предметы значительные, но не литературные по своей природе. К писательству Пелевина все это имеет косвенное отношение, не порождает его как писателя. Каков Пелевин как писатель?
Радио «Свобода». Поверх барьеров. Русские вопросы. Виктор Пелевин. Муравьиный лев. Передачу подготовил Борис Парамонов.
Итак, вопрос о писательстве Пелевина, помимо истории религии и журналистских подробностей о его советской жизни. Кое-что об этом Джессон Коули, естественно, говорит и даже сравнивает Пелевина с Гоголем. Кстати, его статья называется «Гоголь а-го-го». «А-го-го» – это такой французский танец, веселый и быстрый. Получается, значит, что Пелевин – это Гоголь в некоем облегченном варианте. Легковес, как Шкловский назвал Бабеля. Нам в данном случае интереснее другая его оценка – «Булгаков у ковра», то есть «Цирковой клоун». И другой писатель вспоминается, испытавший определяющее влияние Гоголя – Андрей Белый, о котором было сказано: «Не Гоголь, так себе писатель, Гоголек». Я хочу сказать, что у Пелевина чувствуется несомненное влияние Булгакова и опосредованное Гоголя. Подражают подражателям, как известно. У Пелевина с Булгаковым даже недостаток общий, который, собственно, не недостаток, а избыток, слишком богатая фантазия. Еще он напоминает Сигизмунда Крыжановского, открытого как раз в то время, когда сам Пелевин стал писать. Но Пелевин интереснее. И Андрей Белый чем-то и как-то Пелевина беспокоит. В рассказе «Реконструктор» он выступает как одна из персонификаций Сталина, а в «Жизни насекомых» появляется некий майор Бугаев, настоящая фамилия Белого, пишущий в «Магаданской газете» о радостях материнства. Вот, кстати, очень представительный пример писательской манеры Пелевина. Такие многоходовые, многоэтажные каламбуры, что и есть, как мне думается, основное у него, главный принцип. признак и высшее выявление его таланта, его стиль, попросту говоря. Нагромождение каламбурного абсурда с отчетливо подчеркнутой пародийной цитатностью. «Майор Формиков. Весна тревоги нашей. Репортаж с учений Магаданской флотилии десантных ледоколов на кислородной подушке». Такие фразы — зерна, атомы пелевинской прозы, принципы ее строения. В данной еще то хорошо, и не каждый догадается, что Формиков от формика, муравей по латыни, а фраза эта из «Жизни насекомых». Оттуда же Артур с Арнольдом превратились в небольших комаров характерного цвета «Мне избы серые твои», когда-то доводившего до слез Александра Блока. Еще оттуда. Из-за кустов на Митю задумчиво глянул позеленевший бюст Чехова, возле которого блестели под лунным светом осколки разбитой водочной бутылки. Никакой Коули, ни Джессон, ни даже Малком не поймут прелесть этих фраз. Для этого нужно обладать профессиональными знаниями в русской литературе. Это ассоциативное богатство пелевинской прозы делает ее, конечно, явлением пресловутого постмодернизма. Генис правильно написал об этом. Лес каламбуров, плотно упакованных в литературные реминисценции. Но он не захотел в этой черте Пелевина увидеть главное у него, структурную основу его прозы. Почему? Пелевин, говорят его поклонники, писатель идейный, несущий некий месседж. Поэтому особенно дружно ругают последний его роман «Поколение П», в котором, говорят, автор изменил своей высокой теме, соблазнился эстетикой массовой культуры и захотел написать вещь, которая понравится всем. И она действительно понравилась всем, кроме критиков. Месседж же у Пелевина известно какой – буддизм. Приведу критические мнения и начну с Генниса, по принципу военных советов, где первым высказывается младший по званию, потому что дальше у меня будет Шкловский.
Среди прочих границ, обжитых Пелевиным, был и рубеж, разделяющий непримиримых противников – литературу и массовую литературу. Прикрываясь общедоступностью популярных жанров, он насыщает их неприхотливые формы потаенным эзотерическим содержанием. Мифический слой романа «Поколение П» слишком тонок. Он не выдерживает напора бульварного жанра, который пытался использовать Пелевин. На этот раз жанр использовал его. Соблазненный и покинутый Лубок взбунтовался. Форма захватила содержание. Боевик изнасиловал идею. Современный Лубок, поэтику которого Пелевин так искусно применял в своих целях, отомстил автору. Новый роман вышел хуже предыдущих.
Мне-то, по простоте душевной, новый роман Пелевина нравится куда больше предыдущих, ибо предыдущие были, если не скучные, то местами скучноватые. И этих мест было немало. Слишком много было этого самого буддизма, сплошь и рядом подававшегося впрямую. Не всегда у автора выходили такие перлы, как разговор в Чапаеве, когда один браток объясняет другому на блатной фене сущность единственно верного учения Сиддхартхи Гоатамы. У Пелевина выпирала идеология, мягче сказать, прорывалась, и чаще, чем надо. Не было полного ее художественного преодоления, использования как мотивировки. Вот теперь пора вспомнить генерала Шкловского.
Философское мировоззрение у писателя – это его рабочая гипотеза. Когда внележащая идеология, не подкрепленная техническими предпосылками ремесла, вторгается в писательскую область, то художественное произведение не получается. Попытки создать художественную параллель какому-нибудь внехудожественному мировоззрению удаются с трудом. Писать вещи, параллельные чему бы то ни было, трудно, потому что искусство не тень от дела, а само дело.
Шкловский иллюстрирует сказанное примером Андрея Белого, сумевшего в «Котике Летаеве» использовать свою любимую антропософию как мотивировку художественного построения, но в записках чудака, выставившего ее на первый план, попросту захотевшего написать антропософский роман, что и привело к художественной неудаче. Получается, что критикам, ругающим «Поколение П», антропософия интереснее Андрея Белого. Критиков можно и не принимать в расчет, но соблазн в том, что «Сансара» и «Карма» самому Пелевину подчас интереснее литературы. Ибо зачем так подробно писать о светлячках Мите и Диме и в сотый раз напоминать, что свет, который мы видим, от нас же исходит, если самое интересное в жизни насекомых – это прием мгновенного переключения текста, когда в начале фразы «человек», а в конце какая-нибудь «бляха-муха». Когда девушка Наташа, разомлевшая от любви американца Сэма, который в то же время комар, и завороженная сладким американским мифом, мечтательно спрашивает: «Сэм, а в Америке много говна?» Вот такими фразами, ходами, трюками и шоками и живая и сильная проза Пелевина. Вот здесь его мастерство. Вот за это его и читаешь. А про буддизм можно прочитать и у академика Альденбурга. Мастерство жизни насекомых именно тут. Вспомним прием построения фильмов, когда сюжет рассказывается разными действующими лицами. Модель у Куросавы в «Рафимоне» вообще разворачивается с двух, скажем, точек зрения. Таков, например, французский фильм «Сцены семейной жизни», где первая часть рассказана мужем, а вторая – женой. В первом случае она оказывается проституткой, во втором – невинной жертвой минутной страсти. Но это именно две части. А вот недавний фильм «Sliding Door». В фильме альтернативные действия. Один вариант – героиня опаздывает вскочить в закрывающуюся дверь лифта. Второй – успевает. Но альтернативы даны не в линейной последовательности развернутого до конца сначала одного, потом второго сюжета, а, так сказать, на высокой частоте переменного тока. Каждый кадр сменяется альтернативным. Маркер для опознания – та или иная одежда героя или прическа героини. Так сделана жизнь насекомых, и в этом обаяние вещи. Прием был найден еще в раннем рассказе «Принц Госплана», где менялись местами люди и фигурки компьютерных игр. Но в жизни насекомых на этом приеме построен целый роман. Такие номера любил делать Набоков, у которого в одном абзаце, а то и в одной фразе могло пройти 10 лет. Вот за это мы и ценим искусство, за номера. Пелевин же особенно искусный клоун, не только смешащий публику собственными выходками, но и овладевший труднейшим жанром пародирования акробатов или каратоходцев, то, что по-русски не имеет названия, а по-английски называется «зенни». Генис читает «Поколение П» и думает, что Пелевин разучился ходить по канату. На самом деле, это раньше он ходил по канату слишком прямо. И не в том дело, что у Чапаева была архетипическая нагрузка, а у Вавилена Татарского ее нет. Кстати, есть. Ирина Роднянская нашла, увидев в Татарском героя плутовского романа, и потом пошла дальше и объявила его современным юродивым. Дело в том, что литературный герой всегда условен, как говорил тот же Шкловский, выступает мотивировкой разворачивания сюжета. В «Поколении П» буддизм присутствует ненавязчиво, именно как надо. Чего в книге больше, чем надо, это халдеев и богини Иштар. Тем более, что буддизм как раз здесь заработал, в сюжете виртуализации всяческой постсоветской реальности. Лучшей философской мотивировки для этого действительно не найти. Телевизор, нынешний герой Пелевина, равно как и компьютер, подлинно буддистские штучки, набрасывающие покров майи на изначальное небытие. Текст в этой вещи строится вокруг рекламных клипов, как в «Насекомых» он строился вокруг каламбуризованных фраз с литературным подтекстом. Клипы придуманы виртуозно, причем именно пародийно. Пелевин демонстрирует высшую степень мастерства в жанре зенни. Не дзен-буддизм, а зенни-буддизм. Меня смутил поначалу Че Гевара. Почему именно он? Я не видел художественной оправданности его появления. Потом догадался. Это идет, опять же, от рекламы. Кубинский герой давно уже коммерциализирован. Однажды появилась карикатура. Два неразличимо одинаковых портрета Че. И только приглядевшись, замечаешь, что на берете у второго фирменный знак компании «Найки». Это же пошло на обложку пелевинской книги, замысел которой отсюда, думаю, родился. В благодарность за зрение Пелевин сделал Че Гевару носителем эзотерического знания о консюмеристском обществе. Заодно уж скажу, как родилась жизнь насекомых из мысли о трех поколениях семейства Гайдар. Вот и схема. Гусеница, куколка, бабочка. Аркадий окуклился в Тимура, а из того вылетела бабочка Егор. О Гайдаре-деде подробно говорится в романе. Это текст читаемого по радио эссе, самого по себе замечательного сочинения, которое оказывается репортажем того самого муравьиного майора Формикова. Сам Пелевин – муравьиный лев, трансформирующийся в стрекозу. А по-английски «стрекоза» – драконья муха.
Виктор Пелевин, «Муравьиный лев». Выпуск «Русских вопросов» на «Волнах свободы» подготовил Борис Парамонов. Слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад, вспоминает Ефим Фиштейн.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей» Германии, крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленна. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь. Ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: «Не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно». Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова, одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством. Да взять негде. Хороша ложка к обеду. Это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Археология прошлое. Программа об истории и памяти. Историк Алексей Юдин и его гости в студии беседуют о том, как, живя в настоящем и изучая прошлое, заглянуть в будущее. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Какие перемены нужны России?
Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем.
А главное, у себя порядок навести.
Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
Перемены нужны масштабные.
Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
Да никаких, все нормально.
Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
Я думаю, что перемены, если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».